Привет! Вы слушаете подкаст «Безоговорочная капитализация». Этот подкаст полезен тем, кто профессионально инвестирует в ценные бумаги. Здесь мы обсуждаем то, как мы принимаем решения, психологию и философию инвестирования. Текущую ситуацию на фондовом рынке не обсуждаем. Для этого у нас есть YouTube-канал «Вредный инвестор». Этот подкаст делается силами частных инвесторов и для частных инвесторов. Информация о ведущих и гостях в описании.
Привет, Антон! Помоги мне, сэкономь мое время, расскажи, кто ты такой нашей аудитории, чем занимаешься?
Ну, я автор стратегий на автоследование, если упростить, портфельный управляющий. Площадки – это Финам в основном, потому что изначально я там стартовал, и там мы стратегием уже больше 4 лет. И также я представлен на площадке Сигнала Тинькова, новый, но… Там я еще не заперформил, вот, я работаю над этим, и я думаю, там тоже получится набрать портфели.
Окей, сколько примерно денег, если не секрет, фолловится за тобой, да? Ну, люди, кто подписался на стратегии, какая сумма?
Ну, сейчас, наверное, порядка это полумиллиарда, 600 миллионов, так вот. Было до войны больше, вот, но я схватил СВО.
Мы далеко не сможем с тобой уйти. Если я сразу не задам этот самый главный вопрос. Ну, тебе не страшно заниматься управлением? Это как бы понятно через платформу, где меньше зависимость, там публичное лицо. Ну, типа такая классика жанров из 90-х, которых я не помню, что типа мне ноги подрывают, да? Вот эта вот история. Вот, ну, был ты, ну, как-то вот мысли такие в голове, вообще не страшно тебе?
Ну, наверное, каждый об этом может подумать. И, в принципе, оказался на такой же ситуации, как я, да. Я об этом думал, но не знаю, повезло ли, или в целом-то так работает. Но у меня вообще связь с подписчиками прямая. То есть у меня есть для них специальный телеграм-канал, и есть чат специальный, они могут мне написать в любой момент времени, они так и делают. Вот, то есть я с ним на полном контакте. Но даже вот при СВО, при том, что у нас были потери, это нас тряхануло, именно вот каких-то угроз, что-то такого не было никогда. Но в целом есть всегда негатив. В целом вот это вот управление, оно достаточно депрессивное и тяжелое морально, потому что вообще большинство авторов, и у которых большие и небольшие стратегии, это неважно. Как правило, они не контактируют с подписчиками. Если это очень большие авторы, они нанимают людей, которые отвечают на сообщения для подписчиков. Потому что, к сожалению, может быть, так такой наш менталитет, или может быть, это потому что ну, так люди просто воспринимают. Но если рынок растет, максимум, что тебе могут сказать, это: «Чего так мало? Почему 15%, а не 20% или еще что-то дохода?» Если рынок падает, тебе напишет каждый. И в этом была проблема, что в целом давление от подписчиков, оно очень большое, именно вот моральное, не физическое, такого никогда не было. Ну просто что, а почему там мы…
Мы не вышли.
Да. Вот смотрите, мы могли сделать так, и сейчас была бы доходность плюс 400%. Почему вы этого не сделали? Вы же там, управляющий, да, вы же главный управляющий. Там нас осерекомендовали, да, как так? Или вы там сейчас буквально вот написали недавно, а почему не купили расписки лондонской биржи? Да? Чтобы их расконвертировать, и сейчас у нас были там сотни процентов. И людей не волнует то, что нельзя было сделать. И опять, даже если бы это сделал, в тот момент бы, я знаю, что мне писали, вы с ума сошли? Их же заморозили, вы…
Мы их никогда не увидим, да.
Да, вы же ну, вообще некомпетентны. Я еще что-то в таком духе. Это вот, это есть. Но это, по сути, я устроил сам себе, потому что никто не запрещает мне закрыть все каналы, закрыть чатик, и больше не видеть этот негатив. Но порой там бывают нужные вопросы, полезные, поэтому я его сохраняю. Я научился как раз в СВО закрывать его там на короткий промежуток, если есть прям серьезное потрясение, закрывается на небольшой промежуток времени, и дальше люди успокаиваются, и уже с ними можно беседовать, иначе это просто ор бесконечный. Там у других, даже топ-авторов каких-то, у них вообще чатов нету, нет ни чатов, ничего. И опять же, тут надо понимать, что вообще правила игры задает изначально сервис, да, то есть это либо Финам, либо Тинькофф, также БКС там есть. И вот они задают правила игры, и по сути и я клиент их, и люди другие, которые на меня там подписываются, это тоже клиенты. То есть по сути мы, и я, и они, мы зависим от брокера. Что брокер, как нам скажут вот, играть в эту игру, вот так мы играем. Там есть много нюансов, которые там я не могу сделать по каким-то правилам, которые бы хотел сделать. Вот.
Окей, скажи, это тебе лично деньги нормально приносят? Просто это тоже очень интимный вопрос, отвечай как хочешь. Ну, можно жить за то, чтобы управлять чужими деньгами в стране. Вот какой там объем примерно 500 000 000? Можно ли жить на это?
Да, это приносит денег неплохо. За это можно жить, на это можно развиваться. Надо понимать, что ну, я достаточно уникальный случай. Не в плане того, что я там сам гений или еще что-то. У меня так получилось собрать такой портфель. Такого портфеля нету у других. То есть мне получилось очень удачно предугадать этот ковид, очень удачно выйти, очень удачно зайти, а другим моим конкурентам, стратегиям, они так не сделали. В итоге так получилось, что я оказался один во время еще и всплеска ажиотажа вот это вот на инвестирование, когда пришло очень-очень много новых людей. Когда эти люди приходили, они видели историю мою, что я как раз не упал, в отличие от других. И плюс я сделал, ну, как бы, я считаю, что так у меня бэкграунд там банковский, продуктовый, я сделал как продукт лучше и более продаваемый был. И поэтому люди среди именно моих конкурентов выбирали меня, и так получилось, что я очень сильно заперформил за 2020 год. Такого за всю историю Финама не было, чтобы так стратегия заперформила. И да, у меня доход, ну, существенный.
А если прикинуть в среднем, вот если ты выброс, получается, да, то есть это очень успешный кейс, а взять в среднем управленцев, ну, понятно, что какая-то, может быть, статистика есть даже, а может быть, просто ощущения твои, ну, люди зарабатывают на этом, или они, знаешь, как ходят на работу куда-то, там, с 9 до 6, а еще вот там в свободное время в телефоне какие-то совершают операции, да, или там вечером в свободное время. Вот как ты думаешь, кто твои, ну, тут надо сказать, наверное, партнеры все-таки, вряд ли конкуренты, хотя, может, и конкуренты, ну, конкуренты, окей. Кто твои конкуренты на этих площадках?
Как правило, конкуренты уже имеют бэкграунд какой-то. Можно прийти с улицы, но здесь очень сильно все зависит от площадки. То есть, опять же, правила сдает брокер и площадка. То есть, изначально автоследование – это социальный трейдинг. То есть, любой человек… Это больше про Финам, допустим, говорю. Любой человек, ты, там, Мурат, кто-то еще, просто зрители со стороны могут прийти и открыть свою стратегию. Да? Стратегия – это громкое название. Фактически, ты просто опубличиваешь свой счет. Все. Все, что происходит. И никто людей не заставляет подписываться на тебя или не подписываться. Дальше ты над этим работаешь. Чтобы на тебя подписывались, тебе нужно, как правило, за год там, показать хорошую доходность, обогнать других. Это серьезная работа. Открыть может кто угодно, действительно, то есть стратегия. Это может обычный человек. Но, как правило, сейчас, допустим, вот на Тинькове, обычный человек не перформит. То есть не получается набрать подписчиков. Нужно иметь бэкграунд. Допустим, если мы говорим про Тиньков, как казалось, не так важно показать доходность, как важно быть популярным в пульсе. Это вообще другое. То есть это даже не про инвестиции, это просто про количество подписчиков в пульсе. Ты берешь в пульсе, у себя прогоняешь рекламу о своей собственной стратегии, и у тебя там условно 10-20 тысяч подписчиков на пульсе, это про социальная сеть. Какое-то количество людей вдруг подписано на твою стратегию, думая, что ты что-то делаешь. Вот. Если ты обычный, то, скорее всего, зарабатывать прям на этом не получится. И изначально, когда я шел в это, у меня это было полностью хобби. Я просто подумал, что будет интересно свой счет отпубличить, будет интересно там коллегам, когда я работал на работе, говорю, что вот мой публичный счет, хотите посмотреть, как я на самом деле торгую. Вот все на самом деле, все подтверждено. И Там меня, я очень радовался первому подписчику. Я помню до сих пор, когда мы там шли в парк, и девушка говорила, что вот у меня 14 подписчиков. Это, ну, почти ничего не приносит. Это там копейки, работа основное. Это начинает приносить от сотен подписчиков. То есть там от 500 подписчиков.
Сколько это деньги?
Ну, проще вам самим посчитать, что, грубо говоря, прикиньте средний счет одного подписчика. Uh-huh. Средний счет – это где-то половина от счета ИИС. Ну, либо там 1100-200. И просто умножьте на количество подписчиков. И дальше каждая стратегия имеет свою комиссию. И каждый брокер ставит свою комиссию. У Тинькова она одна, у Финама она другая. И она по другим правилам. Вот вы от этого считаете комиссию. Вот и все. То есть это просто все сильно плавает и так далее. Ну, если у тебя там сотни подписчиков, ну, это вот уже там какие-то сотни тысяч рублей можно зарабатывать. Ну, там от 500 подписчиков, да. Если у тебя там 10-20 подписчиков, ну, пару тысяч будешь зарабатывать каких-то. В месяц, я имею в виду, да.
Я позволю себе небольшую историю про тебя. Почему? Потому что дальше будет, ну, много философских вопросов, связанных с твоей, а это уже профессия, с твоей профессией. И они достаточно будут, как мне кажется, сложные, местами неприятные. Поэтому небольшая история, которая смягчит удар, как мне кажется. Значит, у нас есть ролик на Ютубе, который называется «Чужая стратегия». Он был записан, там посвящен выходу у Тинькова «Сигнал». И вообще нужно признаться, что на самом деле это ты нас надоумил на то, чтобы эту тему и снять. То есть ты подтолкнул нас, оказался первым шагом, нулевым шагом, по сути, да, для того, чтобы мы этот ролик сняли. Мы его сделали, там, я им доволен, он получился красивый, веселый. Там, мы собрали, как мне, ну, мне хочется верить, некоторый плюрализм мнений, то есть участников всего балета. Да. Ну, хороший ролик, просмотров не так много, ну, потому что, наверное, не самая популярная тема. Не так важно, да. И тут стоит рассказать эту реальную историю, что, ну, есть некоторый хрон у нашего материала, ожидаемый, совершенно понятно, что невозможно снимать ролики там. Вот стримы еще можно делать там по 2 часа, да, вот, но ролики большие делать нереально. Вот и был такой момент, когда от лица в этой схеме, в этой системе, от лица управляющих пришел ты, что логично, как бы ты подтолкнул, ты самый популярный был, с тебя нужен был спрос. Вот, и ты пришел с какой-то типа тетрадкой, в которую ты записал, ну там она, может быть, была не полная, но несколько страниц, типа чего тебе не нравится в текущей системе, что считаешь ты хорошим, что считаешь плохим, в основном, конечно, плохие, в основном это была какая-то критика системы, в которой ты работаешь. Вот, мне это очень дико порадовало. К сожалению, мы не смогли, мне кажется, все рассказать, потому что, ну, хрон не резиновый был. Но там основные какие-то моменты ты подсветил, да? Вот пусть я тебя ждал что-то еще. То есть я зачем это все рассказываю, чтобы аудитория, которая нас сейчас слушала, ну, понимала, что ты ответственно к этому относишься, ты переживаешь за эту работу. А теперь мои вопросы философские, да? Вот что мне думали про тебя плохо, думали хорошо, это абсолютно заслуженно, как бы, мое ходатайство такое, да? Теперь, да, по поводу философских вопросов. Первое, ну, тебе не кажется, что тебе просто повезло? Что ты на самом деле не управляющий, что на лонгране это может не повториться. Просто повезло. Ты эффект выжившего.
Ну, у тебя много таких гостей. Ты сам говоришь, что плохо, что такие гости появляются в стриме. Ну, неплохо. Есть нюанс, ты с ним сам споришь, сам себе, что вот этот человек, который спустя 10 лет там что-то имеет, а не просто ему повезло. То есть не просто мы выбираем из тысяч или десятков тысяч людей, которому вот просто посчастливилось, так вот совпала судьба, что он выжил. Да, может быть. Ну, то есть я не считаю, что... Тут... Мы же и работаем на рынке, на котором нету технологии. То есть мы работаем там, где есть гигантское количество неопределенности и рандома практически. То есть и очень много непредсказуемых людей. Мы с тобой прекрасно знаем, как много людей погорело 24.02. Погорело стариков, погорело людей, которые, ну, там, пережили 8-й год, пережили там 14-й год, пережили до этого. И они погорели. Но я не погорел. основная стратегия моя, которая наибольшее количество подписчиков, если брать там вот, грязно по индексу, да, я стартовал в 2020 году. Да, я очень удачно зашел. И я зашел по индексу Московской биржи, там 2400. Сейчас уровень индекса там 2,50, да. А у меня стратегия за эти года принесла там 50 с лишним процентов. Ну, значит, все-таки я как-то обгоняю индекс. Все-таки я не, ну...
Не просто так кушаешь, да, хлеб свой.
Да, ну, то есть это все-таки и в 2021 году я индекс обогнал, когда уже не было на перформа такого. Индекс полной доходности обогнал с дивидендами. Тут надо понимать, что, конечно... Я понимаю вопрос, я за это себя очень сильно сам чморю, если честно. Ты так больное место ударил, потому что я... Есть такой эффект компетентности, что действительно вот в нашей сфере, и когда мы с тобой там находим на конференции то же самое, там, Smart Lab или еще что-то, там есть люди, которые работают полностью по профессии, вот в инвестициях, они там работают в крупных компаниях, которые выступают, и действительно есть такой эффект, у меня само такой эффект, что а могу ли я что-то вообще говорить, если вот эти люди там знают больше меня, у них больше дипломов, погоны больше, звезд больше на погонах. Там, да, могу ли я говорить? Но на то и есть автоследование, и как... То есть правила сдает брокер. Я это повторяю, что есть разные брокеры, по-разному судят. Если это социальный трейдинг, то вот я показываю, что умею, вот мой счет, дальше это ваше право выбирать подписываться, там, не подписываться. Нет такого, что я кого-то силком заставляю или насилую, или еще что-то. Если уж так ну, взять философски, давай будем честны, и у тебя, и у других каналов на Ютубе, и InvestFuture в том числе, вы точно так же работаете с подписчиками, и точно так же то, что вы скажете на канале, человек потом войдет, пойдет и купит, или продаст, или что-то сделает. Допустим, в этом плане я ну, не очень долюбливаю, там, те же самые деньги не спят, да, потому что они постоянно, если поторговать по тому, что они говорят, у тебя будет ну, бесконечная спекуляция и убыточный счет. Вот. Поэтому да, есть ответственность, да, может быть, мне повезло. Я не считаю себя дураком. Я вижу то, что даже с учетом того, что там, да, я облажался 24 февраля, но портфель выжил, клиенты выжили, и сейчас мы идем лучше индекса. Мы восстанавливаемся. Я ну, надеюсь, что я восстановлюсь. Это можно сказать так, что люди снимают с себя ответственность. Еще тут важно понимать, что вот те подписчики, которые подписываются, это не вредный инвестор, это не Мурат, это там не те люди, которые глубоко погружены в биржу, и вообще у них есть время на это. Как правило, это обычные люди, которые находятся около рынка. Они, им это максимум интересно. И не может обычный статистический человек потратить столько времени, сколько трачу времени я, там, на аналитику. Он не может покупать аналитику. Не хватит одного человека покупать столько аналитики там, от там, разных ребят по разбору компаний и инвестировать. По сути, вот и есть. Мы собрали общак. Да, я за это получаю комиссию, получаю деньги, я ее трачу как раз на эту же самую там аналитику, и мы пытаемся вместе перформить. Если не получается, да, они переходят. Есть авторы, которые, я сам считаю, некомпетентными. И да, то же самое 24 февраля показало, что они абсолютно некомпетентны, они, их портфели сгорели. Есть такое. К сожалению, это там были даже крупные авторы. То есть у которых было много подписчиков. Такое есть. Я считаю, это больше ответственность брокера. То есть придумать правила для того, чтобы вычленять таких там, персонажей или еще что-то. Но опять же, если человек показывает доходность несколько лет, и он обгоняет других, и даже если у него нет ничего, мне все равно будет интересно, как он это делает, потому что а почему-то у других-то не получается. Ну, то есть, возможно, все-таки что-то он понимает, или есть у него какой-то источник информации, или может это быть инсайт тот же самый, или еще что-то, за счет чего он перформит. Это так.
Хорошо, сколько ты тратишь, вот тему аналитики коснемся, да, сколько тратишь время там, в день, в неделю, я не знаю, какие метрики, любую выбирай на то, чтобы быть в рынке и читать аналитику.
Надо понимать, что у меня это хобби изначально, то есть я тогда тратил почти все свое свободное время, мне просто это нравится, вот, просто это люблю. Сейчас я трачу точно так же, ну, 6 часов, 8 часов, то есть по поступлению информации. Там, каждый день читаю выдержки там, по отчетности, какие-то выводы, либо какой-то анализ, ищу там инвест-идеи, либо просто новостной фон постоянно читаю. То есть я в этом нон-стопом, ну, абсолютно постоянно. То есть бывает такое, что меня уже от этого тошнит иногда. Особенно это было как с этого СО первого там месяца. Но, ну да, прошел день, потошнило, дальше опять начал и так далее. То есть времени немного. Все время.
Такой вопрос. Тебе не кажется, ну, как не обидно то, что, несмотря на то, что это даже получается не столько работа, а как бы жизнь, по сути, твоя, да, это твоя жизнь, которую ты смог монетизировать, это круто, это, ну, вообще всем советую, да, то есть чтобы твое хобби стало сначала, влилось в твою жизнь, а потом еще приносило деньги. Вот. Не обидно, что по большому счету тебя выбирают как скаковых лошадей. То есть просто, ну, не то, что твоей работы не видно, а на самом деле вот этот перформанс случайный, он является точкой выбора. То есть люди тебя не знают. Они не знают, что это работа. Они не знают, что это сложно. Они не знают, что тебе это нравится. Они не знают, что, возможно, у тебя талант. Они просто сортернули доходность и выбрали. Когда-то тебя. Сейчас появится новый парень или девушка. Да? Она будет в топе. И, может быть, она вообще не прикладывает даже половину усилий, которые прикладываешь ты, выберут ее. То есть вот нету здесь некоторого, ну, как обида, наверное, это самое близкое слово. Я не знаю, не могу подобрать другой эпитет.
Если честно, мне вообще, я даже об этом никогда не думал. Ну, вот с этой точки зрения, что там мне обидно, что у кого-то много. Я больше поражался, что там, ну, конкретно там был персонаж. То есть я понимал, что, ну, там что-то не так с стратегией. Вот, но я вот об этом не думал. То есть обидно. Ну почему? Я общаюсь с своими подписчиками. То есть есть канал, я до них пишу статьи. Там на Дзене пишу статьи. И там какие-то свои взгляды пишу. Либо статус пишу. Но я вижу, что нет, отклик есть положительный. То есть вот прям, что вообще никто ничего не знает, этого нет. И я не считаю, что мне там повезло, то есть я сделал работу, я сделал продукт в 2020 году, то есть мне невозможно, то есть там была тоже у других людей хорошая доходность, заперформила не это, заперформила там совокупность причин, которая именно позволяла среди вот других как, там стратегий выбирать там мою по разным причинам. Я нет, такого, кстати, нету. Я не вижу, что люди не видят, что я что-то делаю. То есть, и я от этого до такого негатива нету. То есть у них может быть больше претензий там недостаточно или хотим больше. Такая есть претензия. А дальше, опять же, ну, это не от негатива, это больше от позитива. Если у тебя есть подписчики, если ты их можешь накапливать, это продается. То есть ты можешь, в принципе, приходить куда-то там. Ты меня не позвал, если у меня не было подписчиков или портфеля. Или там в теории можно даже выступить на смарт-лабе, наверное, либо можно походить по другим каналам. То есть, в принципе, через финал можно выступать. То есть можно себя дальше развивать в этой теме, это не запрещено, и то есть все это будут знать, и все это будут видеть. И то есть быть публичным никто не запрещает, поэтому я не вижу такой проблемы. На мой взгляд, что все в руках. Пожалуйста, количество подписчиков тебе только в этом помогает, помогает, потому что ты можешь уже заходить как с паспортом таким. Вот, есть. Типа, я никто, да, то есть вот оно есть, что-то, что я управляю, вот статистика, вот все. И уже с тобой могут разговаривать.
Так. Можно сказать, что ты сейчас, да, и тот, который получил своего первого подписчика, ну, прям сильно разные люди.
Да, то, что влияет точно, это влияет ментально, это тяжело. Тяжело именно давление, это бесконечное, и ответственность. Есть такой момент, у меня денег на стратегиях много. То есть, вот ты как раз на стриме говорил о том, что там, ты знаешь всяких ребят, которые работают в всяких инвестиционных компаниях, и они там дают какие-то рекомендации, но сами они либо вообще не в рынке, либо они, дай бог, в ФЗшках. Вот. Я абсолютно полностью в рынке с клиентами, с подписчиками. И я даже специально как бы прекратил торговлю на личных счетах, там, в 2020 году, в 2021 году, чтобы именно полностью быть сфокусированным. Вот. Но сейчас вот это вопрос как раз философский, про давление и так далее, про ответственность. Хочется любому автору дать наибольшую доходность. Вот всегда идет восприятие от автоследования, что там, типа, авторы живут за комиссию, и все офигенно. Типа, ну это, во-первых, так не работает, потому что если у тебя есть конкуренция всегда, и если кто-то показывает сильно лучшую доходность, чем ты, тебя перейдут, просто уйдут от тебя. То есть тебя как бы пинают на доходность, тебя пинают на риск, всегда заведомо. 24 февраля я пошел в банк, снял деньги, которые были там, которые копил на какую-то квартиру, и открыл опять счет личный и загнал деньги, потому что я понимаю, что их потом должен вынести обратно на квартиру. Вот. И прикол истории в том, что я пытаюсь полностью зеркалить счета и на стратегии, и на этом, на личном счете. Потому что, во-первых, я верю в все свои идеи деньгами, а во-вторых, ну, как-то это и правильно. Вот. Но некоторые компании, я все-таки там, во-первых, УФЗшки, там, я купил УФЗшки, потому что я посчитал, что, ну, так будет правильно, безопаснее, и мне, типа, не нужна большая доходность. А клиентам хочется дать большую доходность. В итоге мой личный счет там заперформил лучше. Там есть другие какие-то идеи, которые попадают в личный портфель, но не попадают на стратегию, потому что кажется, что это слишком рискованно. Или, ну, не дай бог облажаться на портфеле. Но я вот в это верю, я верю в эту идею, я посчитал все правильно, но она с большим риском может потрясти. И вот таких моментов много на самом деле. И опять же, та идея на личном портфеле выстрелила, а там более безопасные идеи, более консервативные, они не выстрелили там на стратегии. Такое есть, такое случается.
Расскажи какой-нибудь пример, так сказать, добавим немножко хайпа. Вот самый такой неприятный, негативный случай, где тебя хейтил, там кто-то, может, угрожал, даже если есть. Вот, ну, самый твой неприятный момент в общении с подписчиками, ну, какой он был, да, чтобы, ну, наверное, так люди, кто сейчас нас слушает и думает, как выглядит эта работа, и, может быть, хочет открыть свою стратегию, чтобы не понимали, с чем придется работать. Вот этот самый негативный сначала, а потом остальные случаи посмотрим.
Опять же, вот прям угроз жизни, ничего такого никогда не было. Такого даже близко. То есть это максимум то, что приходит, это, там, могу я тебя называть, мягко говоря, некомпетентным, да, что в таком духе. Я 2 года вообще никого не удалял из чатов, не блокировал ничего, даже это из самых психов. Я считал, что типа эта площадка открытая, пожалуйста, говорите, все без проблем. Вот. Самая жесткая история, это была, наверное, с Алибабой. Когда началось это движение в Китае политические, и начали давить все IT-компании, и начали конкретно гнобить Алибабу. И там были такие моменты, что вот этот, есть такой момент, кстати, почему вот есть такой момент, почему когда происходит коррекция, авторы, как правило, ее ловят. Есть глобально, то есть либо есть те, которые прям сильно заранее вышли, вот на пиках такие бывают, но когда вот у автора уже там есть минус 10, минус 15%, вот они не фиксируют убыток, они там либо докупаются, либо терпят, а потом падают. Это как раз, я думаю, что это именно из-за подписчиков, потому что если ты словил на какой-то бумаге, либо на какой-то, либо на портфеле минус там 5%, 10%, это немного. Мы с тобой это понимаем, что это, ну, не критично. Но это такой негатив идет от людей. То есть не дай бог эту сделку закрыть. И вообще переформатировать портфель. Вот у меня сейчас большая часть негатива была. Вот все вот эти вот сначала после СВО. это то, что я очень сильно перелопачивал портфель. Раза 3 или 4, прям полностью перелопачивал, потому что я понимал, что там, когда упали, там надо уходить из металлургов, надо уходить из банков, я фиксировал убытки, да, и люди от этого просто разрывало, то есть они наслушались там либо блогеров, или еще кого-то, что там нельзя фиксировать убытки, там лучше переждать, акции когда-нибудь вырастут, или еще что-то, или еще что-то, или еще что-то, и вот это вот просто разрывает, и да, и там идет негатив такой бесконечный. Почему вы закрыли, это не так нельзя, вы нам зафиксировали убыток минус 50% или еще что-то. С Alibaba была та же самая история, что мы скорректировались там на процентов 10, на 15, и я сижу, думаю, блин, надо закрываться. И опять же, там был еще личный счет. На личном счете, думаю, хрен с ним, я закрою этот убыток, словлю лося и так далее. На счете клиентском мне пишут негатив, мне пишут в чат, мне пишут, ни в коем случае не закрывайте. Только попробуйте закрыть. Ну, там, без угроз просто, но так, там, вы будете крайне компетентны, она вырастет или что-то, или еще что-то. Я считаю, что это как раз с опытом придет, и это просто нужно это полностью игнорировать, и все. Вообще все, что говорят, это больше про мазохизм, я считаю. То есть можно вообще от этого избавиться. Я жил уже изначально, что другие авторы от этого избавляются, вообще не общаются с подписчиками. Просто только слепое исследование и все. Вот. Ну, и вот как раз был момент, когда, да, я в итоге не закрыл позицию. Я еще подумал, что будет хорошая отчетность на Alibaba в тот момент. И я еще увеличил позицию под отчет. В итоге на отчете она не заперформила. Случилась еще негативная новость, и она там пошла в стопор. Стопор уже там с 230, там дальше 200, 150, 100 и так далее. Вот, и мы в ней засели. И опять же, был лютый негатив. Что с этой позицией делать. В итоге я переформатировал портфель, я оставил Alibaba, и я считаю то, что компания имеет право на жизнь, и она может там, реализовать будущий там, свой рост, и она восстановит тем самым портфель, то есть действительно. Но вот такие моменты были. И дальше, да, там был большой негатив.
Как люди отреагировали после того, как ты вроде как оказался прав? Типа, да, то есть ты говорил, ну, надо бы закрыть, они давили, ты не закрыл, упало еще сильнее. То есть они такие, как они дальше с этим всем? Не было такого, что вот тот человек, который, типа, вы будете крайне некомпетентны, там, не знаю, погасился просто, нет его.
Вот я сейчас слушаю, это похоже на самозащиту какую-то дурацкую, что вот я говорил, автор я, ответственность только моя. Ни хрена больше никто не виноват, только я виноват. И подписчики, то есть это, опять же, я виноват, что я их слушаю. А нет, а конкретно ответ на твой вопрос, подписчики, нет, никогда не бывает. Не бывает такого, что они пишут что-то позитивное, нет. Я вот уверен...
Либо плохо, либо нормально.
Либо плохо, либо почему так мало. Иногда там один к тысяче будет человек, который напишет спасибо, и это он скажет спасибо, я получил доходность, мне нужны деньги для чего-то. Я там хочу квартиру, машину, что-то еще. Я выхожу из стратегии. Вот так могут написать. Но больше никак. Позитива там нету, и не ищите его. Нет там позитива.
Такой вопрос. А ты не думаешь, ну, сейчас такая какая-то психология, которую даже я не люблю, слишком глубокая, может быть, и, может быть, надуманная. Поэтому, если тебе так покажется, скажи, Назар, ты старпер. И мы поймем, что... Зря я об этом поднял эту тему. А тебе не кажется, что твои подписчики на самом деле меняют свою стратегию? Именно твою? Так вот незаметно, знаешь, как вода точит камень. То есть сейчас я понимаю, что есть личный портфель, но вот там прозвучало, что типа, ну, такая фраза, что вообще-то надо стараться, чтобы он был такой же. Да? Там, ну, приблизительно такой же. Вот. То есть в какой-то момент не только ты будешь влиять на вид портфеля, на его форму и содержание, но и они как бы постепенно, вот, глядя на то, что типа я вот не могу позволить себе, у нас вот был гость один на стриме, он говорит, а я вот просто не могу там уже маленькие бумаги покупать, потому что рисков много, ликвидности нету, там, да, я вот, а я, может, мне они нравятся, но я не могу их уже в портфель включить, да? То есть получается так, что под давлением, ну, как бы своего продукта собственного начинает меняться и собственная стратегия, и ты сам начинаешь мыслить иначе. И там скукоживается твой риск-тейкинг, там, ну, все меняется, и в итоге ты превращаешься в такого, ну, как бы, обтесанного рыночного чувака, который которых много, которые одинаковые, где нету ничего своего. Все обтесываются об одну воду, условно. Да?
Да, есть история, то, что есть ограничения. Как правило, эти ограничения больше идут не от подписчиков, они больше идут от брокеров, потому что на стратегии есть ограничения. Там, я не могу покупать бумаги второго, третьего эшелона, нужно следить за ликвидностью этих бумаг, нужно понимать свой портфель. Если говорить именно про подписчиков, ну нет, этот скилл нарабатывается, это как мозоль такая или мышца, знаешь, вот она накачалась и все, она позволяет их отодвигать, то есть делать то, что надо, ну и так вот сейчас и делается, то есть мы ну, очень сильно перелопатили портфель, да, зарезали лосей сейчас, и мне портфель мой нравится, он абсолютно нормальный, там просто нет некоторых, то есть он с моим портфелем совпадает сейчас где-то процентов 80-90%. То есть там нету совсем небольшой части, да, компаний, там нет Фосагро, потому что уже по таким котировкам было опасно покупать, и вдруг бы договорились, какая-то была бы газовая сделка, цены на газ упали, и там не так бы перформил этот Фосагро. И там нету каких-то компаний, парочки, там, третьего эшелона, просто потому что я в них вообще не могу зайти, мне нельзя физически не заходить. Вот. Все, в основном портфель схожий, и меня идеи всем не устраивают. И я в целом, когда вообще до всех стратегий я торговал только наиболее крупными компаниями, мне это больше чего устраивает. Я не из тех людей, которые торгуют там компании маленькой капитализации. Меня устраивают компании большой капитализации, абсолютно.
Слушай, ну ты бы сказал только про ограничения, которые вот такие, знаешь, типа прикладные, да, вот связанные там, не могу войти или там маленькие не дают, да. Но нет такого, что ты смотришь на какую-то бумагу, например, тебе нравится, и такой, блин, ее не продать, условно, ну, в кавычках, да? То есть, если я ее добавлю, просто будет сплошной хейт, и мне с этим хейтом работать, потому что в нее никто не верит, там, по ней супер негативные новости, но у меня есть аргументы, но я их не продам.
Мой вопрос, с этим проблем нету. Почему? Потому что я пишу статусы, я пишу статьи, и я просто все клиентам объясняю, в принципе, вопросов нету. В этом плане есть доверие, действительно. То есть все-таки они же подписались, они верят в компетенции, верят в автора, и ты им просто описываешь идею, описываешь, почему ты так делаешь. Так что в целом вопрос, почему мы это купили, порой, да, и вопрос от негатива, почему мы эту плохую компанию купили, такое бывает, ты им просто расписываешь, почему. Такие, все хорошо. То есть в этом плане все спокойно, просто нужно работать с людьми, да, то есть так вот. Если их обрезать, если с ними не переписываться, да, там будет негатив, будут вопросы, будет все. Так нужно просто описывать свою позицию и работать с ними. В этом плане все проще.
Ты добровольно взял на себя работу с подписчиками, хотя была возможность от этого отказаться. Какой-то это дает импакт на количество подписчиков. Люди видят, что здесь общается, там не общается. Выбирают тебя. Ну, а если бы это не была ну, там, твоей работой, давай мы это можем провести очень простой эксперимент, да, такой мысленный. Там, звонит тебе сейчас Альфа-банк и говорит, типа, ой, вы нам очень понравились, приходите, управляющим будете, какой-нибудь ПИФ там, придумаем, назовем как-нибудь красиво, выведем на биржу, клиентов вы не видите, занимайтесь аналитикой, вот перформанс у вас, перформанс есть, люди будут приходить покупать с биржи. Не будет перформанс, не будет. Но точки общения просто нет, потому что ну, ты просто за компами, с людьми общаться не надо. Ну, это пиф. Вот, ты пошел бы?
А мне такое уже предлагали.
Ну, и что? Ну, я, видимо, понятно, что ты ответил, раз ты здесь.
Нет, да, я ответил нет, потому что это был не альфа, это был не такой продукт, то есть это было еще крипта в придачу, а я ее ненавижу в этом плане. И я этого не хочу касаться. Но в целом я не, то есть я взял на себя эту ответственность, потому что такая возможность есть, потому что я могу сделать канал, я могу с ними общаться, и потому что, мне как-то и в самом полезен этот отклик, понимаете? Чем на самом деле это, почему держу еще канал и почему чатик держу? Потому что это по сути обычные люди. Те же самые, которые сейчас в этот прям момент держат рынок. 80% рынка сейчас это физики. И я могу по своему просто чатику отслеживать настроение. И, как ни странно, это помогает принимать правильные сделки. То есть, если люди там начинают как-то хайповать, ну, все, мы выходим, сокращаем плечи, все убираем, зарезаем портфель. Если начинают люди ультранегативить, значит, пессимизм и там на рынке такой же у физиков. И мышление там очень простое у всех физиков. Они просто торгуют по телеграм-каналам. Вот, и поэтому в этом плане мне просто полезно. И от них обратная связь, поэтому я ее держу.
То есть я тебя спрашивал, не являются ли они вредными для тебя? То есть они как бы плохо оказывают давление, на самом деле даже полезными, да?
Ну, есть давление моральное, то, что есть...
Просто негатив.
Негатив, да. Но я же не псих, я же для чего-то это держу. Держу, потому что в этом плане я вижу позитив. Они порой задают полезные вопросы. Плюс это есть лояльность аудитории. Я удерживаю его себя на стратегиях, мне это нужно. То есть я вижу этот профит, да, фактически. Если бы мне предложили альфа, а почему бы нет, я просто... Почему бы... Мне заработать больше. Я вообще к этому просто отношусь. То есть...
Ну, в нашей модели, в нашем мысленном эксперименте, тебе пришлось бы убрать ту работу, связанную с людьми. Ее бы там не было. Просто пив болтается на рынке, все.
Ну, хорошо.
Ну, ты бы не грустила, то, что ты потеряла вот этот.
У меня же есть еще. Это же.
Не, нет, давай так, не четырим, да. То есть тут или.
А, или так, или так?
Да.
Ну,
сесть в кабинет против того, что... Выйти из телеги и сесть в кабинет.
Нет, объясню, почему. Из меркантильных соображений. Потому что мне кажется, что развить текущий портфель и подписчиков, и опубличить там себя, или еще что-то сделать, это принесет гораздо больше денег, чем просто управление чужими деньгами, когда ты просто менеджер. Вот просто менеджер – это проигрышная ситуация. То есть тогда, получается, я не развиваюсь как личность, я развиваюсь как манагер какой-то компании. А так я именно развиваюсь как личность.
То есть манагеры не развиваются как личности по этой формуле?
Ну, я имею в виду...
Хорошо. Во-первых, есть такая инфа, есть такое мнение, что да. Но сейчас ты обидел кучу людей, не обижайтесь, это шутка, конечно.
Я бы неправильно сказал, очень топорно говорю. Я имею в виду как публичная личность. Публичная личность.
Да, это закончится. Но у тебя может быть огромное количество активов под управлением. То есть ты...
Богатый чел...
Ты убьешь как бы в себе блогера, но да. Родится там большой, может быть, инвестбанк будущий. Понимаешь, да?
А я не в этом... Я понял мысль. Ну, я реально могу развить этих же самых подписчиков и свой портфель. У меня портфель не маленький. То есть я думаю, что у меня получится его полностью остановить и получится дать доходность еще больше, чем было раньше. И зачем? У меня большой портфель, то есть я могу, в принципе, этим портфелем конкурировать даже с некоторыми там есть фондами. И зачем? То есть я хочу дальше его развивать, мне это кажется, мне это будет выгоднее. И за счет него там приходить какие-то общества, еще что-то. А просто как, ну то есть я, получается, замыкаюсь. Вот, я в этом вижу ограничение развития. Я бы хотел бы работать в инвестиционной компании для того, чтобы получить больше компетенций. Если с этой точки зрения, то да. Это было полезно, именно чтобы просто развиться, чтобы какие-то тонкие вещи, тонкие моменты, когда, допустим, те же самые расписки лондонские, я понимаю, что если у меня было чуть больше об этом понимания, наверное, я попробовал покрутиться, там, запихнуть деньги другому брокеру, который имел доступ на лондонскую биржу, и выкупить те самые расписки. Это вот в том плане, в том числе, почему я сюда прихожу на тусовки, и я пытаюсь именно привлечь новые знания и научиться от других ребят, которые в этом дольше, в этом суть. Если с этой точки зрения, да, я бы хотел. Если с точки зрения там, денег, я это ограничение. Денег мне и сейчас хватает. То есть я в целом трачу очень немного. То есть у меня там дешевые шмотки, я их вообще не покупаю. Не хожу в рестораны, ни хрена не делаю. То есть у меня... Я даже деньги, по сути, не трачу. То есть мне комфортно просто перформить. Я больше бы хотел именно там, как попытаться куда-то записать в историю, что ли. То есть именно, чтобы вот этот страх там некомпетенции ушел, чтобы мне гораздо было бы круче, если бы, допустим, там то же самое выставил на смарт-лабе. Я думаю, что рано или поздно это сделаю.
Антон, я тебя перебью сейчас, да? Но раз ты сам заговорил про будущий план, у меня последний финальный вопрос, потому что я для себя, честно, ну, почему-то выдумал, что наш с тобой разговор должен стать небольшой презентацией, ну, этой профессии. При этом, ну, не с точки зрения стратегии. Это можно и так почитать, но пусть у каждого своя. Вот. А с точки зрения того, что это вокруг, то, что не видно, ну, как бы под капотом. Да? Какие ощущения, какие эмоции, какой там психотип должен быть у человека для того, чтобы, ну, поднять руку на это все, да, ну, и изменить свою жизнь. Мы когда с тобой познакомились, это было чуть больше года назад, я помню, ты еще работал, у тебя была работа, и ты совмещал, да? Сейчас так? Нет. Сейчас не так. Сейчас ты полностью живешь с того, что занимаешься управлением, правильно?
Да, это был очень сложный поступок. Очень. Мне очень сильно пришлось перестраивать жизнь. То есть многие люди это вообще не понимают. Это, ну, это история уже не про, честно говоря, инвестиции, это больше просто про психологию. То есть когда ты работаешь, у тебя жизнь проще. Она понятнее. У тебя как бы мозг так работает, что ты сам себя подзаряжаешь энергией. Ты думаешь, что, о, через 3 месяца у меня отпуск, и ты начинаешь его планировать, думаешь, я полечу туда, это будет так классно, и ты этим горишь, и ты проживаешь эти 3 месяца там быстро. Или там, а через 9 месяцев я себе накоплю на ипотеку. Или еще что-то, или еще что-то. Или там на работе я сделал крутой проект сделал, и на работе тебя там все хвалят. И да, в этот момент я просто сильно перерос работу действительно по доходам, и у меня просто стало ломаться графики, то есть сумма, там ты предлагал что-то снять, я понимаю то, что я не могу приехать, потому что у меня работа, там проекты, я на работе был тоже успешен, то есть там тоже все было хорошо, и я мог и там развиваться классно, вот, но это стало биться друг об друга. И да, я вот принял решение бросить классическую работу и идти полностью вот в это. И это оказалось так тяжело. То есть я сначала думал, что у меня будет взрыв энергии, столько времени и так далее. А оказалось то, что ну, это такой вакуум. То есть подписчики – это не собеседники. Подписчики – это требователи. Значит, на работе ты получал дипломы, грамоты, деньги, новые должности, что-то еще, тебе это перформило. Когда ты сам по себе, получается, только ты один знаешь, что ты сделал, это круто. Вот ты заработал там 30% или там какую-то классную сделку сделал, или стратегия заперформила, или еще что-то, или ты где-то выступил, или записался. Там, или даже вот на этом подкасте. Ну, то есть это можно рассказать, это, ну, классная история, там, я рад, что я здесь, да? Реально. Но вот ты в вакууме, там, в своей квартире, и тебе-то некому даже с этим поделиться. Это было так тяжело. То есть вот это вот полностью перестраивать, то есть менять общество полностью, менять знакомых, чтобы это было знакомым интересно, чтобы это люди воспринимали, типа, не стратегию, ну, хорошо, там, все, и там, говорим о чем-то другом, чтобы у людей тоже было интересно, может, что ты делаешь. И это вот была долгая перестройка. Сейчас так. Я, ну, хочу дальше в этом развиваться и параллельно ищу источники там, диверсификации доходов, потому что тоже страшно. Есть давление о том, что когда ты не на стабильной работе, когда ты понимаешь, что там проблема у твоего работодателя, ты хрен с ним, пошел к другому. У тебя есть компетенции, у тебя есть офигенное резюме, у тебя есть все. Пошел, заменил, получаешь деньги, тебя опять все хвалят, ты счастлив. Вообще не паришься, денег достаточно, покупаешь себе хорошие машины, ездишь точно так же в отпуск, все такое. Здесь просто 24 февраля ты не, это не предсказал, и у тебя хлобысь там минус 50% доходов, а мог вообще сгореть, как сгорели другие ребята. И это страшно. То есть это такой стресс, дай боже. Там вопрос не в деньгах. И подписчики, то есть это люди, которые с тобой общаются, ты с ними коммуницируешь, это тяжело. Ну, кстати говоря, я сейчас вспомнил, вот вообще я так говорю о своих проблемах. Я точно знаю авторов, которых вообще это не парит. Которые прекрасно работают. Есть авторы, которые работают против подписчиков. И вообще там много грязи, на самом деле, если так порассказывать про кухню. Там есть грязь, когда там раз работают именно на втором эшелоне. На втором, на третьем эшелоне с низкой ликвидностью. И ты просто от подписчиков откэшиваешься. То есть ты покупаешь по 100, они, соответственно, покупают по 130, продаешь по 130. они друг об друга бьются, сами друг друга подают, у них там у кого-то плюс, у кого-то минус, у тебя только плюс. Такое тоже бывает, к сожалению. Вот. Есть такие истории грязные. Вот, но, ну да, в итоге я сейчас не работаю.
Скажи мне, ну, это такие как бы драматические изменения, да, за короткий срок. Ну, они и так, честно говоря, воспринимаются драматически. Человек ушел с работы, чтобы заниматься своим делом. Это уже, на самом деле. А сейчас ты еще дал больше фактуры. Вообще, оказывается, там у тебя целая была драма внутри, да, с этим связанная. И теперь, ну, опять, мы же презентуем как бы почему-то профессию эту в этом эпизоде. Слушай, сейчас будет самое неблагодарное дело. Мы будем с тобой прикидывать, чем дело кончится. Вот, с одной стороны, это кажется сейчас, там, неделя – это долгосрок, да? Ну, так все быстро меняется. С другой стороны, вот я недавно посмотрел у Тинькова, к Майе приходил Аузан, он говорит, нужно думать на 20 лет вперед, тут же, да, то есть вот одной рукой непонятно, что будет через неделю, другой нужно думать на 20 лет вперед. Вот скажи мне, пожалуйста, давай подумаем на 20 лет вперед, ну как бы, как ты считаешь, вот чем это все закончится, вот в чем эта карьера для тебя к чему-то приведет, то есть вот желанное. Уберем риски, не будем говорить «если». То есть мы говорим, что будет все, ну, давай так, как было до СВО. То есть вот будет, все вернется за 20 лет. Да? Вот где ты? Ты что делаешь? Ты чем занимаешься? Через 20 лет.
Я фантазировал. Я вообще фантазировал, чтобы, насколько бы ни получился успешный успех, да, в жизни, но было прикольно всегда ставить эту стратегию и чтобы всегда ими управлять. Просто, ну вот, чтобы была эта публичность, эта картинка. То есть это очень важно, что ну, у нас здесь, ну, там, когда мы общаемся в кулуарах, да, то есть каждый говорит, я торгую так, но покажи мне реальный портфель, покажи мне полностью весь график, полностью всего портфеля, а не отдельной компании. И я хотел бы, чтобы эти стратегии остались навсегда, чтобы не случилось. А что я правильно делаю? Да, я дистанцируюсь. Я пытаюсь зарабатывать еще в разных источниках. Ну, на все на основе хобби. Ты абсолютно правильно сказал. Я этого раньше, допустим, не понимал. Но вот всем совет, если у вас есть хобби, развивайте это хобби. То есть нет ничего лучше, чем дальше развивать и пытаться как-то зарабатывать, потому что вы не будете на этом как-то стрессовать, у вас будет меньше уходить энергии. И, как правило, у людей, которые этим горят, именно горят, у них получается и хороший доход. Вы с этого еще хорошо работаете.
Да, плюс ты это все равно будешь делать. Еще немаловажный момент, ты все равно это будешь делать, как хобби.
Да, да, то есть ты, по сути, и так по жизни будешь ставить, неважно что там, в футбол играете, там, может быть, на велосипедах вы катаетесь, ну, там, примите участие в соревнованиях и возьмите себе спонсоров, чтобы они еще вам платили деньги за то, что вы катаетесь. Ну, такие вещи.
Ну, где возможно, это понятно, да.
Слушай, это возможно почти везде. Я знаю чуваков, там, которые просто катались на сноубордах, потом открыли магазин, потому что они охерительно разбираются в сноубордах. Они открыли магазин сноубордов просто в сраном подвале. Вообще дичь. В Питере там воняет, кошмар какой-то. В грёбаном подвале открыли сноуборды, они в них охерительно разбирались. Они стали записывать на Ютубе ролики, где они очень подробно рассказывали про эти сноуборды. У них очень сильно заперформил магазин. Они взяли, открыли свой завод по сноубордам и продают свои сноуборды. И это выросло из тупо катки из по сноуборду. То есть это так работает. Это не важно, что там, вяжете или еще что-то. Это легко развивается. Поэтому вот биржа – это мое хобби. Я хотел, чтобы это осталось навсегда. А остальное, ну да, я хочу, ну, было бы прикольно стать кем-то известным, чтобы, то есть, не, а кто ты такой, чтобы не спрашивали, слушай, Антон, ты можешь вообще представиться, кто ты, тебя никто не знает, чтобы, о, спасибо, что пришел, там, этот, все про тебя знают, давай, там, поговорим об этом, или об этом, или об этом, а я знаю, что еще этим занимаешься, еще что-то, вот этого хочется.
Так, камон, ну, сейчас без претензий, но это же тщеславие.
Слушай, а, чё, а нас, людей движет во многом тщеславие.
Да, это правда.
Очень во многом. А до этого двигал там секс, допустим. Сейчас порнография это все притупила. Вот. Сколько было войн и так далее. То есть всегда человеком движет желание чего-то. Либо сядь перед кем-то выделить, либо ну, как-то реализоваться, ну, то есть это всегда что-то такое. Почему нет?
Ну, тогда, если тщеславие, как бы это, ну, один из двигателей хорошего управляющего стратегиями, то тебе страшный конкурент в виде Мурада.
Мы не знаем, где вы нас послушали, но мы хотим подвинуться там, где вы это сделали. Оцените подкаст, оставьте комментарий и подпишитесь, если вам понравилось. Если не понравилось, тоже сделайте это, так мы станем лучше. Спасибо и до свидания.